Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Хукат и будем читать 20 главу книги Бамидбар. Я хотел бы начать эту беседу с того, чтобы сказать, что глава посвящена событиям трагическим. Но я вспомнил, что это я говорил и перед предыдущими главами. Так получилось, что вся книга Бамидбар в пустыне посвящена трагедиям. Словно все пребывание в пустыне – это одна большая трагедия. Это проблемы, их решения, трагические ситуации, связанные с возникновением этих проблем, пронизывают всю эту книгу. Поэтому, когда по-русски ее называют книгой чисел, арифметики в ней как раз мало. Может показаться, что это какой-то учебник математики. Нет, это книга о проблемах, о духовной пустыне, в которой люди оказываются. О человеческих трагедиях, связанных с пребыванием народа в пустыне, в изгнании, в пути к своему духовному предназначению. И наша глава, 20 глава книги Бамидбар, очень трагична, она полна личных трагедий. Личных трагедий людей, которых мы уже, как я думаю, успели полюбить. Причины которых непонятны, мы попытаемся понять, потому что события происходят поистине страшные. Ну, начнем с самого начала. «Ваявоу вне Исраэль, и пришли сыны Израиля». Коль гайда мидбар цин, вся община в пустыню цин, беходеш аришон, в первый месяц. Ваишев гаам бекадеш, и жил, остановился народ в Кадеше, ветамат шам Мирьям, ветикавер шам. И умерла там Мирьям, и была похоронена там. Вело гая маем лейда, и не было воды у общины, вейкхалю аль маше вала арун. И собрались к Моше и Аарону. Вот такой вот неожиданный скачок. Жила-была Мирьям. Рассказывают, мидраши рассказывают, что именно она уговорила в свое время папу вернуться к жене, и родился в их семье третий ребенок Моше. Это мидраш. А из прямого текста Торы мы знаем, как она бежала в свое время за корзиночкой, в которой Моше плыл по реке, как она осмелилась подойти к дочери фараона и разыграть такую сложную комбинацию, чтобы Моше снова оказался в родном доме, чтобы он был вскормлен родной матерью, и чтобы родная мать не только не боялась наказания за это, но и получила бы за это деньги. Это та самая Мирьям, которая при переходе через море возглавила женскую партию прославления и воспела песню прославления. Мы, конечно, все очень полюбили Мирьям, это поистину необычная женщина. И вот мы читаем коцую строчку, и умерла там Мирьям, и она похоронена там. И не написано, оплакивали ее. И не написано, что чувствовал младший брат Моше, что чувствовал старший брат Аарон. Ничего этого нету. Это мимолетный эпизод. Все, что Тора нам говорит, непонятно в какой год, в первый месяц, народ Израиля пришел в пустыню Цин и жил там, в Кадеше. Там умерла Мирьям, и там она похоронена. И дальше речь идет о том, что не хватало воды. Традиция говорит, и всегда это говорит, что колодец, который путешествовал вместе с Израилем по пустыне, называется Беэр Мирьям, колодец Мирьям. Собственно, это и не колодец, а другое название его села или скала. Передвижная скала, из которой выходила вода, которая, как говорит опять-таки Мидраш, затерялась, пропала среди других камней после смерти Мирьям. Итак, народ в пустыне, воды нет, Мирьям умерла и похоронена в Кадеше. И Тора не говорит нам, в какой год это происходит. Потом читатель узнает, что это происходит 38 лет спустя. что Тора сделала хронологический скачок на 38 лет, перешагнув многие годы в пустыне. Мы потом это поймем из последующих глав. А пока непонятно и может показаться, что речь идет сразу же о событиях, которые последовали вот-вот. Мы почитаем с вами и в том числе ответим на вопрос, почему здесь важно было упомянуть Мирьям, почему важно было не упоминать, какой конкретно год, и многие другие вопросы. Итак, Мирьям умерла и похоронена в Кадеше. И народ собрался, как всегда, к Моше и Аарону жаловаться, что нету воды. Третий стих. «Веярев Аам им Моше», и спорил народ с Моше, «Веямру леймор», и спорили, говоря, «Велю гавану бегва ахину лифней Адунай», если бы мы умерли, как умерли братья наши перед Господом. Внимательный читатель вспомнит, а это мы читали в бунте Короха, и там тоже речь шла буквально этими же словами. То есть ситуация повторяется. «Влама эветем это кагаль Адунай», почему вы привели общину Господню «эла медбаразе» в эту пустыню «ламутчам», чтобы там умереть. «Анахно в Бейрейну» – «мы и скот наш». «Влама эллитену» – и почему поднял ты нас «ми Мицраим» из Египта «Леави отану эла макома разе» – привести нас в это плохое место. «Лом маком зера» – там, где нет места для сеяния, «ветейна» – и для фиг, «вегефен» – и для винограда, «веримон» – и для гранат, «умаим эйн листот» – и нету воды, чтобы пить. Ну, жалоба на то, что нет воды, она, конечно, в целом понятна, без воды плохо, и действительно, это большое несчастье. Но почему вдруг народ ожидал, что в этом месте за все странствия по пустыне, за все стоянки, которые были в пустыне, вдруг появится место, где можно будет сажать, сеять, выращивать фиги, виноград, гранаты? Откуда у них эта идея, почему вдруг они об этом подумали? Давайте вспомним, что народ несет с собой Аарона Брит, Ковчег Завета, и еще один Аарон, уже в значении гроб, ящик с костями Йосефа. Почему народ вынес ящик с костями Йосефа из Египта? По простой причине, Йосеф не хотел быть похоронен на египетской земле, он хотел быть похоронен в стране Израиля. Поэтому его кости понесли в страну Израиля. Мидраш говорит, есть общий принцип. Если праведника можно похоронить в стране Израиля, его не хоронят вне. Это понятно. Тогда возникает вопрос, а почему Мирьям похоронена в Кадеше? Мирьям похоронена в Кадеше, и народ решил, что все, мы пришли, вот она точка. Ведь земля-то Израиля за горой начинается, и если ее похоронили здесь, значит, земля может быть уже здесь, значит, уже, может быть, пришли. И тогда возникает просто страшная претензия к Моше. Вы куда нас, ребята, привели, Моше и Аарон? Вы из Египта водили нас 40 лет, обещали нам какую-то крутую землю благословенную, и вдруг вы привели нас в какую-то пустыню. Как здесь жить? Как вы хотите, чтобы мы здесь жили? И зачем стоило из Египта нас выдергивать, чтобы сюда привести? Мы много слышали об этой земле, и наши отцы даже рассказывали нам о ее плодах. Ведь те, кто видел плоды этой земли, все то сообщество умерло. И возникает вопрос, может быть, она не такая уже хорошая, эта земля, как на нее посмотреть? Не любовь с первого взгляда. Именно то, что Мирьям похоронена в Кадеше, могло послужить знамением, что все, мы дошли, мы пришли. И вот это вот есть страна Израиля, текущая молоком и медом. Именно сюда вы нас, братья, хотели привести. Моше и Аарон испугались. В его у Моше и Аарон, мифней кааль, эльфет ахоэн маэт. Можно сказать, ушли Моше и Аарон от толпы к входу в шатер. Моше и Аарон словно ищут политического убежища у Всевышнего здесь. Почему? Если мы, опять-таки, знаем, как если бы мы читали Тору второй раз, если мы знаем, что эти события происходят почти 40 лет спустя, и речь идет уже о втором поколении людей, только-только начинающим свой духовный путь, это уже не те люди, которые вышли из Египта, и отношение к ним совершенно другое. Моше и Аарон убегают, «Ваеплю аль панеем», снова пали ниц, «Ваирак вод Адонай элеем», явилась им слава Господня. Итак, народ просит воду, разгневается ли сейчас Всевышний, и скажет ли он, как же вы мне надоели, доколе буду я терпеть этот род, когда же вы уже уйметесь, или снова погублю вас всех, от Моше произведу новый народ, может, предложение еще в силе, как отреагирует Всевышний, может, гнев Всевышнего и зальется на народ, но Всевышний воспринимает эту просьбу, принимает эту просьбу, считает эту просьбу вполне легитимной. Народу нужна вода. Вода действительно нужна, как говорится, без воды и ни туды, и ни сюды. И мы читаем вот что. «Видабер Адонай эль Моше леймор». И сказал Господь Моше, говоря, «Как это маты, возьми посох, вегель это еда, и собери вегель это еда, и собери общину, а та вы Аарон Ахиха, ты и Аарон брат твой, вы дебартем эль гасела лейнехем, и будете говорить скале перед глазами их, вы натан меймав, и даст она воды свои». Обратите внимание, даст она воды свои, как будто воды в нее уже заложены по природе. Вы уцета лейм маем, и ты выведешь им воды, Миннасела из скалы, вешкета это еда вед бейрам, и напоишь их и скот их. Итак, Моше получил повеление. Давайте попытаемся повторить и понять, какое повеление он получил. Взять посох, собрать народ, говорить со скалой. В другом понимании, поскольку слово «эль» с «к» скале можно иногда воспринимать как слово «аль» о скале и говорить с народом о скале или говорить напрямую к скале, нужно помнить, что текст оба понимания позволяет перед глазами всего народа, и скала даст свою воду, и Моше выведет воду из скалы и напоит весь народ. Что здесь пока непонятно, для чего нужно брать посох, если Моше идет просто говорить. Конечно, если человеку скажут, возьми бейсбольную биту и поговори с соседом, который буянит постоянно по ночам, то это, если не прямое указание, то во всяком случае наводит человека на какие-то мысли человека, которого мы посылаем с таким указанием. И комментаторы спрашивают, зачем Всевышний говорит Моше взять посох? Разве это не соблазн для Моше? Не какое-то подталкивание его к тому, чтобы он ударил по скале. Посох – это не просто посох, как оружие, которым надо бить, тем более скалу. Посох еще и, разумеется, символ божественной власти. Когда был случай, что Моше брал посох и действовал посохом, но ничего не касаясь, никого не касаясь? При рассечении море. Моше простер посох, и море разошлось. Моше не бил посохом по морю, достаточно было простереть посох, и море разошлось. Снова чудо, кстати, связанное с водой. Итак, Моше получает такое повеление. Здесь мы можем как бы в скобках вернуться к той версии, о которой мы говорили, что можно прочитать этот текст как «говори о скале», а не «говори к скале». И тогда будет верно сопоставление с рассечением моря. Когда Моше поднял руку на море, и вода расступилась, это было знамением, рука с посохом была знамением для первого поколения по выходу из Египта. Как результат, море расступилось, вода послушалась, и народ поверил в Господа и в Моше Рабаеву. И в нашем случае, можно сказать, есть определенная параллель. Там написано «Ве-эрим Моше эт едо» или «Ве-ид Моше эт едо» – два синонима для «поднял Моше руку свою», «простер руку свою». Можно сказать, для нового поколения нужно было новое чудо, чтобы продемонстрировать, как с морем, что вода подчиняется Всевышнему, что Всевышний имеет власть, и совсем не обязательно было по скале бить. Вот для чего нужна эта тонкость, почему комментаторы, некоторые комментаторы обращают внимание на тонкость и говорят, можно прочитать «Говори о скале перед лицом народа». Это тоже вполне имеет право на существование, как определенное понимание событий. «Ваиках Моше эт мате милифне Адонай кашер цивау». «И взял Моше посох от лица Господа, как Господь заповедовал». Видимо, речь идет о чем? О посохе Аарона, который там в памяти о событиях стоит перед ковчегом Завета. Для чего он там стоит? Вы помните? Написано, он там стоит в памяти во свидетельство всем бунтарям, против всех бунтовщиков и повстанцев. Бней Мери. Те, кто организует бунт. Ваикагалу Моше ва Аарон эт акагаль аль бней асела. И собрали Моше и Аарон всю общину перед скалой. Ваямар лаэм. И сказал им, кто сказал им? Моше сказал им. Шемуна гаморим. Слушайте, бунтари. Помним, что посох, он связан с бунтом. И Моше, видимо, повеление взять посох, толкует так. Почему они, собственно, бунтари? Если вышло какое-то недопонимание, и Всевышний ни в чем их не обвинял. Всевышний сказал просто дать воду. Не говорил о том, что нужно давать еще какое-то обличение. Ну, давайте дочитаем. «Гаминнасэля азэ, но цэйлахэм маэм». «Из этой ли скалы выведем вам воду». «Вэйомар вэйрам Моше эт ядо». «И поднял Моше руку». «Вэях эта сэля бэматэу паамаэм». «И ударил по скале дважды посохом». В яйцу маем рабим, и вышло из скалы много воды, ветешт айда увейрам, и напилась община и скот. Вроде бы чудо сработало, и все хорошо. Давайте почитаем, что было дальше. Да мы, впрочем, конечно же, и раньше читали. Вьёмар Адонай Моше веаля Аарон, и сказал Господь Моше и Аарону, «Я ам лёй мантэмби, поскольку вы не уверовали в меня, лягдишени, чтобы осветить меня, лейней бней Исраэль, перед лицом сынов Израиля, лахэн ло тавиу и такагал азэ эль арец ашер нататилэйм». «Поэтому вы не приведете эту общину в страну, которую я дал им». И наш абзац, наша тема заканчивается словами «Гема мэй мирива ашер раву бне Исраэль это Дунай вэйкадэш бам». Это место названо «Мэй мирива» – «Воды раздора», потому что там спорили сыны Израиля с Господом, и осветился он в них. Понятно? Не очень. Ничего на самом деле непонятно. Очень много комментаторов и много толкователей, наверное, это одно из снова самых толкуемых мест в Писании, пытаются понять, что же такое сотворил страшное Моше и Аарон, тем более, который почти вообще ничего не делал в этой истории, что они получили такое наказание. И, естественно, первое, что напрашивается, почему Моше нарушил слово Всевышнего и вместо того, чтобы говорить со скалой, ударил по скале. Действительно, а в первый ли раз Моше делает то, что Всевышний не повелел? Например, когда Моше дает указание о Песахе, он делает какие-то добавления, о которых мы не читали, что Всевышний повелел их сделать. Когда Моше получил дар от Всевышнего, скрижали, который он должен был принести народу Израиля и дать народу Израиля, и Всевышний дал их ему, несмотря на то, что знал, что там внизу происходит, Моше приходит и разбивает скрижали, и никто ему не говорит сверху, не выходит голос неба, который бы сказал: «Моше, Моше, за то, что ты это сделал, ты не войдешь в страну». И есть множество таких ситуаций. Возьмите хотя бы ситуацию в предыдущей главе, когда Моше останавливает мор и посылает Аарона с воскурениями, и никто не сказал: за то, что вы тут партизанили против меня, вы не войдете в святую землю. Почему же здесь это происходит? И комментаторы, естественно, очень-очень много комментировали, так что один из них, подытоживая, говорит: я уже насчитал 13 грехов, которые Моше приписали разные комментаторы. И если я сейчас продолжу исследование, и ради того, чтобы быть оригинальным, припишу ему какой-то особый 14-й грех, то что же я наделаю? Ведь Моше только одним грехом согрешил, а мы уже наприписывали ему целую кучу грехов. Действительно, кто-то говорит, проблема была в том, что Моше разгневался на народ там, где Бог был милостив. Никто его не просил говорить «бунтари», «бунтовщики». Это проявление нелюбви к народу. Всевышний проявляет милость, возможно, потому что речь идет о новом поколении, которое еще нуждается в милости, как Всевышний и первый раз, когда народ Израиля хотел воды, Всевышний не гневался, просто дал воду, так и здесь. Но Моше от себя добавляет гнев. Он уже такой заслуженный старец по отношению к этому молодняку и переносит, может быть, все проблемы, накопленные в противостоянии прошлым поколениям, может быть, он их переносит на нынешнюю ему реальность. И тогда, говорят комментаторы, не зря здесь не указано время, когда события происходят. Для кого-то покажется, что эти события напоминают то, что уже было. Это продолжение тех же занудных историй, когда те же самые занудные люди занудно с Моше спорят. Но если читать второй раз, если вникать, речь идет о сменившемся поколении. Поколение сменилось, а Моше не сменился. Это проявилось. Моше оказался не готовым к новым методам управления. Согласно этой версии, если Моше при рассечении Красного моря смог показать, что он человек Божий и что Бог ведет народ, как написано, и поверили в Господа и в Моше раба его, то для нынешнего поколения не произошло этого подтверждения. А лидерство требует постоянного обновления и постоянного движения, динамики в ногу со временем. Так считают эти комментаторы. Поэтому Моше нужно сменить. Другие говорят, действительно, ну очевидно же, что грех Моше в том, что он не говорил к скале, а ударил по скале. Слово само по себе имеет силу, и Господь творит словом. Это очень важно. Слово это и прообраз Машеха, сам Машех. И вместо того, чтобы показать власть словом, насколько слово подчиняется действительно, насколько действительно природа подчиняется слову и насколько власть сильна, Моше вместо этого бьет посохом, а бить посохом, может быть, у него там волшебный посох, и, может быть, сила-то она на самом деле в посохе, который то прорастает, то еще с ним что-то происходит, и, возможно, как говорят мидраши, и магические имена на них написаны. Словом, Моше не являет в полноте власть Всевышнего. согласно другому взгляду, проблема в слове «выведем». «Мы выведем вам воду». Не Всевышний, а «мы вытащим». «Мы вытащим», и дальше два удара по скале, и у народа может сложиться впечатление, что это Моше и Аарон выводят воду, что Всевышний здесь как бы ни при чем, а здесь два добрых волшебника, Моше и Аарон. Так подано это дело. И в этом слове, в использовании этого слова, многие тоже видят проблему, из-за которой на Моше разгорелся гнев. Есть и другие комментаторы, которые говорят, заостряют внимание на фразе Моше «из этой ли скалы?». Народ Израиля предлагал какую-то другую скалу, говоря, давай вот из этой вытащи, давай вот эту скалу. И возникает вопрос, если закон, если строгие правила, по которым совершаются чудеса. То есть, если Всевышний обещает чудо, нужно ли брать вот именно вот эту вот конкретную скалу и с ней чудо совершать? Естественно, что Всевышний может сотворить чудо и вытащить воду из любой скалы. Но Моше, по мнению некоторых комментариев, считал, что есть закон и в отношении чудес. Представьте себе, что у вас есть какой-то знакомый, который болен, и вам приснился сон, что вы приходите, мажете его маслом, например, и он исцеляется. Замечательный сон. Вы думаете, это вещий сон, и вы собираетесь идти к этому человеку, и вдруг вы увидите, что рубашка, которую вы видели во сне, в которой вы были, не поглажена. И вам придется надеть другую рубашку, тоже хорошую, красивую, глаженную, но другую. Вопрос, подумаете ли вы, может быть, из-за того, что я приду в другой рубашке, это будет непослушание Всевышнему, непослушание сну, и тогда ничего не сработает. Будет ли это проявлением веры и послушания, начать гладить рубашку или не пойти, когда нет рубашки, или все-таки можно пойти в любой рубашке. Это вопрос веры, вопрос выбора каждого человека. И вот комментаторы говорят, что Моше выбрал, что надо вытаскивать воду вот из этой конкретной скалы, из такой, которую он видел. И Всевышний дал воду из той скалы, из которой Моше решил давать воду, может быть, из той, на которую изначально указывал, не из той, на которую народ просил. Но что случилось при этом? Сам Моше, мы говорили, что своими действиями человек устанавливает определенные законы. То, что связывается на земле, связывается и на небесах. Для Моше все связалось так, что теперь в его чудесах тоже должны быть свои законы, свои закономерности. Комментаторы говорят, Моше изначально понимал, что он, его миссия, это сопровождение народа в пустыне, дарование Торы, объяснение Торы, что там в Израиле будут другие вожди. Но Моше думал и надеялся, что поскольку все водительство Всевышним народа Израиля в пустыне, все оно чудесное, то чудесным образом ему удастся войти в Святую Землю. Когда он ограничил Всевышнего, ограничил чудодейственную силу Всевышнего, уже не стало возможным сотворить такое чудо, чтобы он вошел в страну Израиля. Мера за меру – это не грех, это закон, который он установил. Согласно этому представлению, у Моше не хватило веры в то, что Всевышний, как творящий чудеса, милостив и превозносится над деталями этих чудес. Что иногда деталями нужно пренебречь для демонстрации большей славы Всевышнего. В результате Моше и Аарон не явили полностью славы Всевышнего народу, как это можно было сделать. Эта глава тот самый случай, когда комментаторы до суффиксов, до молекул разбирают каждое слово в этой главе, пытаясь найти, в чем именно вина Моше, такого совершенного человека, почему Всевышний так на него разгневался. Сам Моше, нужно сказать, и в книге Дворим мы это видим, не признает свой грех и говорит: «Мне попало из-за вас». Также и в 106-м псалме, в 32-м стихе, мы читаем, что народ гневил Бога у Меривы, у вод раздора, а Моше наказан за них. То есть и псалмы тоже не говорят о том, что Моше как-то согрешил здесь. Но за них это может быть из-за того, что они устроили такую провокацию, на которую Моше поддался. Так или иначе, Моше, когда слышит приговор, не раскаивается, не падает ниц, и вообще на этом месте и заканчивается наша тема. Потом мы уже будем читать в книге Дворим о том, что Моше просил за народ, просил за себя. Мы читаем множество мидрашей о том, как Моше просил, чтобы он все-таки войти в страну Израиля. Но здесь, на этом, все и заканчивается. Остается одна сложность понять, а за что, собственно, наказан Аарон. Насколько мы видим, все действия Аарона в этой истории заключаются в том, что он стоит рядом с Моше, хотя им повелено идти вместе и так далее, но очевидно, что состав командный здесь, зачет командный. Моше и Аарон давно уже единое целое, пророческая пара. И поэтому то, что сделал Моше, сделал и Аарон. Дух, который действует среди них, это единый дух. Наговорив много версий о том, как это было и как это могло быть, мы не можем дать единственно правильного ответа. Бойтесь людей, у которых есть единственно правильные ответы по некоторым вопросам. Нам не все понятно. Непонятно, почему наказан Аарон. Непонятно, почему именно за это наказан Моше, а за какие-то другие свои непослушания он не наказан. Непонятно, почему Моше не просит прощения, почему обвиняет народ. Много что остается и останется непонятным в этой истории. От этого такое множество комментариев. И нет неправильных каких-то неверных комментариев. Есть комментарии, которые будут говорить с вами здесь и сейчас. И комментарии, которые вам сейчас покажутся непонятными и, может быть, даже странными и нелепыми. А Моше продолжает свою деятельность, несмотря на то, что он получил страшное известие, Моше продолжает вести народ, продолжает управлять народом, как ни в чем не бывало. Потому что, что бы ни говорил Всевышний, Моше остается верным его служителем. Ведь есть и в этом, наверное, верность Моше. Точно так же, как он принял, пусть после препирательств, послание идти с народом Израиля. И дальше постепенно учился послушанию, и, как засвидетельствовал о нем сам Всевышний Моше, верен мне, Нейман ли во всем доме. Моше остается верным и после того, как воля Всевышнего не совпадает с тем, что он хотел бы. Не его воля, а Божья да будет, но он все равно будет служить Божьей воле. И пока он живой, он может служить Божьей воле. Это, возможно, не дает ему впасть в депрессию. Иной бы депрессовал несколько месяцев, иной бы, может быть, и в запой ушел, и от веры отошел, но Моше не такой, и его так просто не возьмет депрессия. Моше верит, что как бы там ни было, миссия существует. Народ в страну Израиля надо вести. И Моше продолжает и даже начинает занятия политикой. Вейшлах Моше Малахим Микадеш и послал Моше посланников из Кадеша Эльмелех Эдом к царю Эдомскому с такой вот весточкой. Ко амар ахиха Исраэль, так сказал брат твой Израиль. Ата едата эт кол хатлаот ашер мацатену. Ты знал все заключения, которые на нас выпали. Кто такой Эдом? Это царь, потомок Авраама. И если говорить, вспомнить завет Всевышнего с Авраамом, когда Всевышний сказал, рабами будут потомки твои в земле чужой, когда Всевышний сказал Аврааму, рабами будут потомки твои в земле чужой, можно сказать, это ведь касалось в той же степени и Эдома. Но, тем не менее, лямку тянуть за всех выпало именно сынам Израиля. И здесь Моше говорит, ты помнишь, мы, собственно, пошли за всех расплачиваться. Ты нам брат, и с тебя причитается чуток. «Вирду авотейну Мицраима, венишев в Мицраиме имим рабим». И спустились отцы наши в Египет, и жили мы в Египте многие дни. «Вияраул лану Мицриим веля авотейну». И плохо поступали с нами египтяне и с отцами нашими. «Веницакала Дунай», и закричали мы Господу, «Вишма колену», и услышал он голос наш. «Вишлах малах вейцану ми Мицраим», и послал ангела, и вывел нас из Египта. «Вегине анахну бекадеш иркце гвулеха». И вот мы в Кадеше, в городе пограничном с твоей землей. Моше говорит, намекает, а еще помни, товарищ Эдом, что у нас есть прямая связь со Всевышним. Если мы к нему возопием, он нам отвечает, поберегись, может быть, тебе стоит это принять во внимание. Он нас вывел, и он нас вот до сюда уже довел. И какая у нас к тебе просьба, товарищ Эдом? Наворна бе арцеха. Пройдем-ка мы по твоей земле. Ло наавор бе саде ве керем. Не пойдем мы по полю и по винограднику. Ве ло ништем и бер. И не будем пить воду из колодца. Дереха мелех не лех. Мы пойдем по прямой, по стоповой дороге. Ве ло ни ты ямин у смоль. И не будем отклоняться от нее ни вправо, ни влево. То есть мы не повредим ни твои посевы, ни твои виноградники. Адашер наавор гвулеха. Пока не пройдем через твою территорию. Дай нам транзитную визу пройти через твою территорию. Мы только пройдем, никого не тронем и ничего не тронем. Уйомар алав Эдом, и ответил ему Эдом, ло таавор би пен бехерев эце ликратеха. И сказал ему Эдом, нет, ты не пройдешь по моей земле, ибо я с мечом выйду навстречу тебе. У вас свои обетования там насчет земли, насчет всего, это я помню, но я помню и свое обетование, которое я получил, которое сказало, мечом будешь жить. Так что если мы говорим про обетование, то мой меч, твоя голова с плеч. Израильтяне делают еще одно предложение. «Вимру алав на Исраэль», и сказали ему сыны Израиля, «Вимеселана але, мы конкретным маршрутом пройдем, вимеймеха ниште они умекни натати махрам». А если кто-то что-то выпьет или съест, то мы цену дадим. «Рак эйн давар берглей авура», только мы просто пешком пройдем. «Вимар лот авур», и сказала, «Не пройдете, ваеце Эдом ликрату». И вышел Эдом навстречу ему, «Беам кавед вебеят хазака», с большим собранием народа и с рукою крепкою. «Вейман Эдом нтон эт Исраэль авор бегвулё», и не дал Эдом Израилю пройти через свои территории, «Веят Исраэль миалав», и пошел Израиль обходить его. Почему Эдом отказался пропустить Израиль? Скорее всего, это означало бы, если бы Израиль прошел транзитом через землю Эдома и вступил бы в войну, это означало бы косвенным образом, что сам Эдом ввязывается в войну со всеми маленькими и большими государствами региона. Взвесив все за и против, и, может быть, проведя, так сказать, совещание на уровне глав правительств и царей, царь Эдомский решил, что ему выгоднее не только не заключать завета, не заключать союза с Израилем, но, напротив, выступить против него на стороне народов земли. Именно это означает то, что царь собрал армию и вышел защищать. Он не вышел защищать свою территорию, которой ей никто не угрожал. Он вышел защищать весь регион, таким образом выбрав сторону в этой войне. Народ Израиля снова не идет прямой дорогой и вынужден идти в обход. В завершении нашей главы мы читаем еще одну трагическую историю, историю о смерти Аарона. Как и сказал Всевышний, слова его начинают сбываться, Аарон не войдет в страну Израиля. И у нас такая тяжелая глава, в которой вначале у Моше умирает сестра, в конце у него умирает брат. Аарон должен умереть, не просто должен умереть, он должен сознательно умереть, прийти к месту смерти, подготовиться к смерти, передать свои функции своему сыну, остаться там и умереть. Это на самом деле очень тяжело. Возможно, это то, к чему Аарон шел всю жизнь. И, возможно, это апогей, квинтэссенция священства, способность встретить так смерть лицом к лицу. И в смерти поступить, как заповедано. Не только жить, как заповедано, не только сделать, как заповедано, но и умереть, как заповедано, умереть по-деловому, в деталях, соблюдая все повеления, связанные со смертью. «Вы Исул Микадеш, и вышли из Кадеша, вы Явоу вне Исраэль, и пришли сыны Израиля, коль хайда, вся община, гор Агар, к горе Гор. Вьёмар Адонаэль Маше вен Аарон, беор Агар. И сказал Господь Маше Аарону на горе Гор, Альгвур Эрецидом, на границе земли Эдомской, Леймор, говоря, Яасеф Аарон эль Амо, присоединится Аарон к народу своему. То есть время пришло Аарону умирать. И Всевышний так это говорит прямо им обоим. Кило яво аль-Гаарец ашер натати ливней Исраэль, потому что он не войдет в страну, которую я дал сынам Израиля, аль ашер меритем эт пи лемей мерива, потому что вы нарушили слово мое у вод раздора. Ках это Аарон, вы это Лазар бно, вы аль отам гор-Агар. Возьми Аарона и Элазара, сына его, и поднимитесь с ними на гору Гор. Вы овшете Аарона эт бгадав, и снимешь с Аарона его священнические одежды. Написано просто одежды, но имеется в виду, конечно, одежда священника. Вы ильбаштам эт Элазар бно, и оденешь в них сына его Элазара, вы Аарон и Асеф умет шам. Аарон присоединится к народу, будет забран и умрет там. Вяз Маше кашер цива Адонай, и сделал Маше, как заповедовал Господь, ויעלו אל הור ההר, и поднялись они на гору Гор, לעיני כל העדה, перед глазами всей общины. Еще одна трагедия. Точно так же, как мы не читаем чувства, которые испытывал Моше, когда умерла Мирьям, пока мы читаем просто об некой исполнительности Моше, Моше делает все, как заповедовал Всевышний. ויפשוט Моше את Аарон את בגדיו, и снял Моше с Аарона одежды его, ויילבש אותם אל Элазар бно, и одел их на Элазара, сына его. Также кратко, без торжественности, было описано, что Моше одевал Аарона и его сыновей. И точно так же кратко, без торжественности, с какой-то деловитостью, поражающей человека, Моше и снимает одежды с Аарона. Мы не читаем, есть ли слезы в его глазах, как бьется его сердце. Может каждый, конечно, примерить на себя, едва ли это была только деловитость. И только они трое знали, что там на горе происходило на самом деле. В яме-то Арон сам брошь агар, и умер Арон там, на вершине горы. В ярет Моше и Элазар Минагар, а Моше и Элазар спустились из горы. И теперь мы видим, что впервые видим траур всей общины, то, чего не было после смерти Мирьям. Мы впервые видим всю общину Израиля, скорбящую от потери. Возможно, большое свидетельство любви народной к Аарону. «Вероу, коли дак и гава Аарон, и увидела вся община, что умер Аарон, в явку это Аарон шлюшим йом, коль бейт Исраэль. И оплакивали Аарона 30 дней, 30 дней мы знаем, это обычные дни траура, весь народ Израиля». И на этом мы заканчиваем эту трагическую, тяжелую 20 главу книги Бамидбар. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, пошлет исцеление и даст мудрости врачам исцелять. Укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных, даст им терпение, силы и упование. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток, чтобы не нуждаться ни в подарке крови и плоти, ни в займах их, только Его открытой щедрой рукой. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, пошлет мир и благословение, примирит отцов и детей, братьев и сестер, мужей и жен. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.